Дамы и господа, братья и сестры, вы чувствуете, какая разница в русском и во французском подходе? Во французском дамы сначала, а в православном братья сначала, а потом сестры. Мы начинаем четвертую и заключительную встречу, посвященную теме «Любовь и зависимость». И, как это часто бывает с нами, с преподавателями, мы оставили на эту последнюю встречу гораздо больше, чем можно было бы вместить в этот единственный час, оставшийся у нас. Но, тем не менее, мы постараемся все достаточно логично изложить и постараться как-то все это пояснить по возможности. Я хочу начать, во-первых, с того, что попытаться, как я и обещал в прошлый раз, дать небольшой очерк того, какие факторы способствуют возникновению созависимого поведения и формированию созависимой личности. И их я разделил на несколько категорий. Исторические, социальные факторы, семейно-родовые и личные. Исторические причины, они всегда и везде, во всех народах, примерно одинаковые, потому что к созависимому поведению ведет то искажение детства ребенка, которое всегда происходит, если общество в целом постигает какие-то трагедии. Это война, неважно какая, это трагедии стихийного порядка, там землетрясения, извержения вулканов, наводнений и всякие прочие вещи. Это, конечно, всякие кризисы социальные, перемены, революции и всякие прочие. Ну и, конечно, такие вещи, которые имели место в судьбе нашего Отечества, гонения, преследования, геноцид, репрессии и так далее. Вот это те исторические факторы, которые едва ли не всегда присутствуют в жизни любого народа. И поэтому говорить о том, что какому-то народу досталось больше, какому-то меньше, конечно, можно, но, в принципе, это не меняет сути происходящего. И отсюда очень, на мой взгляд, интересный есть переход к такой, так сказать, социоисторическому анализу, который, например, существует в работах Сорокина или Льва Николаевича Гумилева. В понятии пассионарность, которое введено было в историю Софью Гумилевым, на мой взгляд, может входить именно как фактор, как один из социопсихического фактора, именно психическое здоровье детства, в широком смысле слова детства, не одной семьи, не одного ребенка, а именно в целом. И фактор, влияющий на детство, здесь вполне понятный. Если в жизни ребенка существует мать и отец, которые счастливы друг с другом. Причем сейчас я не говорю даже о том, что значит счастливы, как конкретно это понимается понятие, а так в общечеловеческом смысле, о котором мы еще сегодня будем говорить, что означает счастье. Если у ребенка мать и отец счастливы как супруги, и их не повергает ни в депрессию, ни в кризисы, страхи и тревоги за свое дитя, за свое ближайшее будущее, за свой дом, за своих родителей. Если в той или иной степени супружеская пара чувствует стабильность, радость своего бытия, радость своего супружества и то, что у них есть дети, то тогда с социально-исторической точки зрения у ребенка есть условия для динамичного и радостного развития его личности. Наоборот, как только в обществе разливается тревога, опасения и страх, тогда едва ли можно говорить, что в какой-либо семье, которая будет относиться к этому сообществу, может быть счастливое детство. Счастливое, опять же, детство не с точки зрения каких-то социокультурных понятия, а с точки зрения психических понятий. Тогда понятно, почему среди нашего общества так мало кто может сказать о себе, что, или проанализировать скорее, не сказать, а проанализировать свое детство и сказать, что в нем вот таких факторов не было. Едва ли найдется семья, которая не была постигнута трагедией потери мужчины на войне, на Великой Отечественной войне, а теперь еще добавились к этому войны афганская, чеченская и другие. Едва ли какая семья, как мы это вот в прошедшее воскресенье почувствовали, может сказать, что в ее роду никто не был репрессирован. В некоторых семьях репрессированные были до 90% не только мужчин, но и женщин. И в таком роду, в такой семье несколько поколений, я могу это свидетельствовать о себе сам, я являюсь четвертым поколением после расстрелянного моего прадеда, и я чувствую на себе то влияние, которое вот, идет через несколько поколений, негативное влияние, которое, конечно, я осознал много позже, чем ощутил его реально. Едва ли в какой семье у нас там не было раскулаченных или еще каким-нибудь образом, так сказать, вот, репрессированных или выселенных людей. И поэтому не мудрено, что вот сам этот фактор такой исторический, он сказывается. Да, мы живем, вот именно мы, наследники Советского Союза, мы живем, и в каждой семье есть след тревоги и страха, который может, это лишь только фактор, а не прямая причина, может стать фактором такой тревожности матери, как социальной зависимости. Тревоги матери за завтрашний день, тревоги того, что квартиру отнимут или из квартиры выселят. Это же нереальная тревога, это именно субъективная тревога. Кто у кого когда отнимал за последние там, 20 лет? Ну, едва ли таких вот можно там на тысячу, может быть, найти или каких-то экстремальных обстоятельств. Но страх за это есть у нас у многих. Есть у моей матери, есть у моей сестры, есть у моей жены. Говорит, а вот не дай бог не заплатить. Вдруг что? Что? Кто вас? Вы? Нет. Страх. И этот страх передается детям. Я теперь вижу по своей дочери, как и она этого боится. Хотя никаких объективных для нее нету причин. И это тревога, которая передается, мы ею заражаем своих детей. Вот о чем идет речь, когда я говорю, так сказать, такие социоисторические факторы. Второй фактор – это, конечно, родовой. В этом смысле мы все различаемся. У нас разные семьи, разные родовые системы, и в них разные события происходили. Но так или иначе, события – это можно классифицировать. Это, конечно, трагедии, связанные с потерей наших предков, родителей, прародителей и их ближайших родственников. Это могут быть, опять же, войны, но это могут быть казни, самоубийства, убийства. Это, конечно, аборты, это, конечно, предательство, уголовно преследуемое наказание, когда кто-то оказывается в тюрьме, или алкоголизм, или наркомания. Присутствие такого одного члена семьи может оказывать свое негативное воздействие, опять же, не как причин, как фактор, влияющий на развитие тревожности матери, раннее развитие тревожности ребенка. Работы Берта Хеллингера показывают, какими сложнейшими переплетениями в судьбе человека могут сказаться такие факты родовой жизни. Но все мы живем в роду. Все мы связаны так или иначе невидимыми нитями родовыми со своими предками дальними или не очень дальними. И тем не менее, это очень важный фактор, который тоже может влиять на формирование созависимой личности. Какими механизмами, мы в прошлый раз говорили, и сегодня еще тоже будем немножко об этом говорить. Это вторая категория, так сказать, факторов. Третья – это та конкретная социальная обстановка вокруг, которая есть у нас каждого в детстве и в отрочестве. Это и состояние семьи, это и состояние класса, школы, это состояние, так сказать, те события, которые происходили с нами в детстве и которые так или иначе, ну, скажем, дети иммигрантов, иммигрантов. Это уже семья, в которой вот они живут в семье, мама, папа работают там, допустим, дворниками, они снимают комнатку в подвале или не снимают, и просто там поселили. И дети, вырастающие в этой среде, они будут навсегда вот нести в себе эту печать. Почитайте воспоминания наших русских изгнанников в Париже, когда они работали прачками и таксистами, и в какой атмосфере росли дети, при том, что они были и в церковь ходили, и в православную школу у них были русские. Все-таки при этом иммигранты в первом поколении, даже во втором, живут в особом мире. И это особая проблема. То, что мы сейчас видим, иммиграция, например, у нас в Москве, как живут эти люди, и с какими тревогами, с какими чувствами они растут. И мы сейчас не можем предполагать даже, как отзовется их иммигрантское бытие здесь, в их третьем поколении, когда встретятся их внуки и наши внуки. А они встретятся. В этом нет никакого сомнения. Встретятся где-то там в школе, в институте, в семье, может быть. И как эти переплетения вновь окажут свое влияние. Ну и, наконец, каждая, как бы четвертый род факторов – личная жизнь каждого человека столь непредсказуема, причудлива, что в жизни каждого из нас могут, и это субъективные вещи, но они столь же реалистичны, как и то, что мы называем объективными вещами. Субъективное восприятие ребенком действительности совершенно никем и никак не предсказуемо. Ребенок может воспринимать события, с ним происходящие, оптимистично и пессимистично. Он может их запомнить навсегда как свое несчастье, а для другого это будет, в общем, вполне безоблачное детство. То есть вот эта, так сказать, личная судьба ребенка, она совершенно никак не предсказуема, и мы можем только постфактум сами в своей жизни говорить о том, что вот это на меня повлияло так, и анализировать, каким образом это сказывается в жизни человека. Механика и переплетение здесь этих факторов очень сложны. Но к чему я все это веду? А к тому, чтобы мы отдавали себе отчет сами себе, что наше формирование нас как созависимых личностей – это не то, чтобы наш… Не только наш грех, не только наше страдание, наши причины нашего поведения, но это еще и наша беда. Беда объективная – это наша судьба, как мы говорим. И, конечно, в этой судьбе есть и промысел Божий, и собственный выбор. И этот выбор, он иногда, по сути, выглядит как не выбор. Он выглядит как бы неизбежная необходимость, которая с нами случается. И мы можем быть очень горько разочарованы, когда приходим к этому выводу о том, что все вело к тому, чтобы я стал таким или я стала такой. Это я говорю к тому, что мне как пастору очень часто приходится заниматься реабилитацией, если так можно сказать. И на исповеди, и в частной беседе, и в психологической консультации мне приходится реабилитировать собственное прошлое, которое человек готов проклясть, готов ненавидеть свое детство, свою семью, своих родителей. И моя задача здесь не то, чтобы на черное сказать белое, на плохое сказать, что оно было хорошим, радостным. Моя задача заключается, наверное, в том, чтобы у человека достало сил, хватило мужества признать и принять то, что с ним случилось, то, что с ним произошло, включая его собственные поступки, шаги и выборы, то есть свою свободу. Хотя, может быть, он тогда и не думал, что это его свобода, а думал, что чувствовал свою включенность в некий поток, из которого он не может вырваться, то есть не свободу, необходимость. Признать и принять. И это очень сложно. С духовной точки зрения принять свою судьбу – это мужественный шаг освобождения. Потому что вслед за принятием я открываю для себя свободу. Потому что как только я с чем-то в жизни соглашаюсь, принимаю это как факт своей жизни, я становлюсь как бы соучастником этого события. И я начинаю быть сообладателем этого события. И тогда я признаю, нет, это не только что со мной случилось, это то, чему я отчасти стал теперь и причиной. Это вот то, о чем мы в прошлый раз говорили. Причиной я событий, быть автором своих собственных действий, или, как говорил Жванецкий, благодарить за все себя. Вот когда я принимаю свою судьбу, я высвобождаюсь из того, что мне казалось прежде пленом и несвободой. Вот для чего нам нужен такой анализ, для чего нам нужно представление о том, как, от каких множества самых разных факторов зависит условие формирования в нас созависимого или свободного поведения. Но поскольку все-таки мы говорим о любви как о том образе жизни, об этом образе бытования, который дает человеку иной путь, иную возможность, мы должны сказать, что как бы плохо, в кавычках, не обошлась судьба с человеком, с христианской точки зрения человек есть всегда душа живая. И потому в нем есть всегда любовь. И потому всегда эту любовь он может обнаружить в себе, присоединиться к ней, он может ею жить, начать ею жить в любую минуту своей жизни. Вспомните примеры, которые дает Лев Николаевич Толстой. И в смерти Болконского, и в смерти Каратаева, и в открытии Пьера Безухова. И замечательный пример Обломова в одном из его размышлений, когда он еще лежал на диване до знакомства с Ильинской, он вдруг говорит о свете в своей душе. Это тот самый вот в халате лежащий барин, в грязном халате. И он вдруг говорит о свете, который спрятан в душе. И как многие люди говорят об этом свете, вот это свидетельство о том, что у человека любовь есть, и она есть всегда. И нет такого человека, у которого бы не было. А это означает, что путь, у него есть другой путь. Не путь выстраивания созависимых отношений, который он принимает как некий суррогат. А есть иной путь. Путь любви, в котором вам открывается безграничная щедрость, собственная щедрость и свобода. Вот на этом я пока остановлюсь и передаю слово Ольге Михайловне Красниковой.
Мы часто говорили на прошлых лекциях, что вот в этой ситуации любви нет, в этой ситуации любви нет. На самом деле мы говорили не совсем точно. Не бывает такого, чтобы не было любви совсем. Это то, о чем говорил сейчас отец Андрей. Но бывает искаженная любовь или прерванная любовь. Причины разные. Если мы возьмем, опять же, детство, о котором мы так много здесь говорим, то в детстве ребенок может получить опыт, что любовь связана с болью. Например, в тот момент, когда он заболел, и его отправили в больницу, а маму отправили домой. Бывает, когда маленьких детей оставляют, скорая помощь забирает и не разрешает родителям остаться. Для ребенка он не понимает, что такое скоро мама придет, что сейчас мама придет, или вот подожди немножко. Для ребенка мир воспринимается буквально. А в данный момент мамы со мной нет. Что для него это значит? И что такое мама для ребенка? Это источник жизни. И это объект его любви. И получается, что если объект любви для ребенка недоступен, ребенку кажется, что это теперь навсегда, что мама не придет никогда. Вот это ощущение тоски, одиночества и боли, оно может остаться в душе на уровне телесных ощущений. Не обязательно ребенок будет помнить этот момент. И память тела, она на самом деле очень сильная. Проводил один из знаменитых нейропсихологов, Александр Романович Лурия, проводил эксперимент с больным Корсаковским синдромом. Это человек, у которого нет памяти на текущее. То есть он может с вами поздороваться, отвернуться, и он уже забыл, что он только что с вами поздоровался и будет здороваться с вами еще раз. Так вот, эксперимент заключался в следующем. Здороваясь, Александр Романович зажимал между пальцами одной руки иголку и тихонечко колол в рукопожатии этого больного. Через несколько минут, когда больной снова пытался с ним поздороваться, Александр Романович протягивал ему руку, больной тоже протягивал ему руку, но инстинктивно отдергивал. То есть у него в мозге отсутствовала зона памяти, которая отвечала за вот эту кратковременную память. То есть он не мог помнить это. Но его тело помнило, что вот эта протянутая рука, она чем-то ему опасна. И он, опять же, вот это инстинктивное было движение. Что происходит с ребенком? У него в памяти, вот в этой телесной памяти, остаются сцепленными, как бы, да, появляется такая ассоциация закрепленная, что если я люблю, то это может стать для меня настолько болезненным, настолько опасным, что лучше я буду избегать любых ситуаций, связанных с любовью, связанных с эмоциональной сильной привязанностью. Лучше я буду один, чем я опять испытаю вот этот страх, боль, напряжение. И этим объясняется, что взрослые люди, которые не помнят этого детского опыта, они ищут любви сознательно, да, они хотят, они понимают, что им не хватает. Но когда они попадают в ситуацию, где возможно завязать какие-то теплые отношения эмоциональные, они вдруг ощущают страх, ощущают панику, они чувствуют напряжение, и они пытаются убежать, избежать любыми способами продолжения таких отношений. Это грустная шутка многих женщин, обращающихся за психологической помощью, что для меня страшнее, если он на мне женится, чем если он меня бросит. Потому что если он меня бросит, я знаю, как это пережить, и я знаю, что с этим делать. Но если он на мне женится, то вот с этим что делать, я не знаю, как это пережить. Я не умею разговаривать с другим человеком, я не умею с ним общаться, находить какие-то, помимо там бытовых моментов, темы для разговоров и для общения. И это действительно становится серьезной проблемой для взрослых людей. Также, помимо вот этого вот страха любить, и помимо избегания и отрицания, есть еще такое понятие в психологии, как слепая любовь. Что значит слепая любовь? Когда я не могу себе позволить, опять же, это происходит бессознательно, я не могу себе позволить жить лучше и быть более счастливой, чем моя мама. И тогда смотрите, мама одинока, значит, мне тоже нужно быть одинокой, чтобы не чувствовать вину перед своими предками. Казалось бы, логика странная и достаточно страшная, но слепая любовь как раз и отличается отсутствием логики здравой. Или представьте себе, что перед вами поставлен торт, а перед вашими родителями только корочки хлеба лежат. Скажите, пожалуйста, как вам будет есть этот торт, если вы не можете им поделиться с родителями? Сложно, а иногда и невозможно. При этом вы заранее для себя решите, что родители очень хотят этот торт, он им очень нужен. И вы не спросите, а может быть это их решение, а может быть это их выбор, а может у них на сладкое аллергия, или может они этого сладкого в своей жизни переели. Вы не будете уточнять и спрашивать, вы на всякий случай предпочтете корочку хлеба. То есть вот это такие метафорические, может быть, да, но тем не менее примеры того, как эта слепая любовь срабатывает. И также есть еще здесь такой момент солидарности, да, что я такая же, как и моя мама. Я не могу позволить себе быть лучше, жить лучше, быть более счастливой. И в этом смысле самый большой подарок, который мы, родители, можем сделать нашим детям, это как раз жить счастливо, да? Любить жизнь, заботиться о себе и об окружающих тоже. Потому что когда мы о себе позаботились, у нас больше сил для заботы об окружающих. И я еще хотела рассказать вам сегодня о том, какие роли в семьях мы начинаем играть для того, чтобы каким-то образом компенсировать вот этот недостаток любви. В прошлый раз я рассказывала о роли семейного мужчины, когда мы говорили об ответственности. Сегодня повторяться не буду, расскажу о том, какие еще существуют достаточно любопытные, на мой взгляд, роли. Причем эти роли, они не только в семьях, они могут быть и на работе. Например, самая такая известная роль, описанная в литературе, это роль козла отпущения. Кто такой козел отпущения? Это тот, кто всегда во всем виноват. Да? Самое интересное, что эту роль человек не сам выбирает, а его назначают на эту роль. И если вы смотрите телевизор и когда-нибудь попадали на разные реалити-шоу, там «Фабрика звезд» или «Последний герой», они все построены на том, что каждый раз выбирается новый козел отпущения, от которого группа избавляется. Причем в следующий раз козлом отпущения может стать тот, кто в прошлый раз был лидером, или тот, кто в прошлый раз больше всего ратовал за исключение предыдущего козла отпущения. И так продолжается до тех пор, пока не остается один человек. И эти передачи, они наглядно показывают, что именно группа инициирует вот эту роль, а не сам человек ее притягивает. Зачем нужен такой человек в семье или в группе? Он нужен для того, чтобы члены семьи, которые не умеют справляться со своим напряжением, могли это напряжение сбрасывать, снимать, благодаря тому, что этот человек всегда делает что-то не то. Вот по поводу этого слова «всегда» есть замечательное упражнение. Это как домашнее задание часто применяется при работе с детско-родительскими отношениями, когда мама приходит с жалобой на своего ребенка, вот, что мне с ним делать, он всегда. Он всегда опаздывает, еще никогда. Ну, они приблизительно одинаковый смысл несут. Никогда не моет посуду, никогда не делает уроки, всегда грубит. Такой маме предлагается завести коробок спичек, которую она будет носить в кармане. И каждый раз, когда ребенок делает вот это нехорошее действие, откладывать спичечку в другой карман. И, как правило, к концу недели эти женщины с удивлением обнаруживают, что спичек-то не так много. А что они преувеличивают, и что они с помощью вот этого преувеличения, благодаря этому преувеличению, они снимают то напряжение, которое у них накапливается на работе, в отношениях с мужем, в отношениях с собственной мамой, которая тоже всегда недовольна, что она всегда что-то не так делает. Там, да? Таким образом, роль козла отпущения, она назначаемая, выбираемая. И в норме кто виноват? А тот, кто действительно провинился. Сегодня я забыла выключить свет, значит, я козел отпущения. Завтра кто-то не вынес мусор, значит, он козел отпущения. То есть эта роль, она становится такой переходящей, да? Она не закрепляется за одним членом семьи. И здесь как бы возмездие, если можно так сказать, оно воздается по заслугам, а не заслуженно, как в случае с козлом отпущения. Есть противоположная роль. Это любимчик семьи, в скобочках, он же домашний тиран. То есть это тот человек, ради которого все все бросают, все свои дела, все свои интересы, все свои желания, и все подчинено только его воле, его потребностям. Тоже роль назначенная. Для чего она нужна? Чтобы переложить ответственность за свою жизнь на другого человека. Вот если бы не он, я бы там пошла в кино или к подруге бы съездила, но я же не могу, мне же надо ужин приготовить, мне же надо тапочки принести, мне же надо шнурки погладить. По поводу шнурков, я один раз имела случай работы с женщиной, которая реально гладит шнурки своему мужу. Я сначала думала, что она шутит, но это было на самом деле так. Еще бывают роли семейного больного. Это особенно такая тема сложная, потому что вроде бы болезнь – это что-то такое физиологическое, имеющее какие-то органические основания. И при чем тут психология, при чем тут семейная система, и почему мы вдруг здесь об этом говорим? Оказывается, что семейного больного можно воспитать. Берете здорового ребенка, и когда этот здоровый ребенок чувствует себя хорошо, хорошо себя ведет и более-менее так слушается, вы либо его игнорируете, то есть ну, нормально же все, да, что на него обращать внимание, либо вы разговариваете с ним в форме незаконченных предложений. Вообще незаконченное предложение – это страшная вещь. Смотрите, а ты сегодня мусор вынес? Ага, а почему кровать не постелил? Кровать постелил, а почему посуду не вымыл? А посуду вымыл, а почему ты уроки не доделал? И так до бесконечности. То есть у ребенка создается ощущение, что он никогда не доделает то, что от него ожидают, и никогда не сможет эти ожидания родительские оправдать. Но зато если ребенок у вас чуть-чуть приболел, тут вы меняете свое поведение на 180 градусов. Папа приходит пораньше с работы, приезжает бабушка с пирожками, мама берет больничный, сидит, читает книжки. Но дети, они вообще не дурачки. И если несколько раз вы так повторите, да, то через какое-то время ребенок, когда он будет чувствовать нехватку эмоционального внимания к себе, он начнет болеть. Вплоть до серьезных хронических заболеваний, таких как астма, например, уже доказано, что это заболевание имеет психосоматическую природу, что это заболевание отношений, ну, как правило, детско-родительских, следствие отношений. Можно язвенника сделать, научить. Берете здорового ребенка, не надо? Когда он приходит из школы, сажаете его за стол, желательно, чтобы вкусно пахло, чтобы было какое-то блюдо, которое он любит. И когда у него слюнки потекли, вы его спрашиваете, как дела в школе? Можно что еще? Можно с папой поругаться при ребенке, когда он кушает? Можно кино включить, какие-нибудь ужастики? Можно начать ему мораль читать, нравоучение, да? То есть любое стрессовое переживание, которое ассоциируется с выделением желудочного сока на уровне физиологии. И в следующий раз ребенок, попадая в стрессовую ситуацию, как на нее будет реагировать? Выделением желудочного сока. А если в этот момент там в желудке пирожка не будет, почему гастрит чаще всего у школьников и у студентов? Потому что у них нерегулярное питание. То, в общем, гастрит через какое-то время вам уже обеспечен. Вот таким образом мы с вами сами формируем вот такие нездоровые и в прямом, и в переносном смысле отношения. И нельзя сказать, что в этих семьях нет любви. Она есть, но она вот извращена, она каким-то образом перевернута, она искажена. И если говорить о том, что родители, ну, раз уж коснулись детско-родительских отношений, самое большое могут дать ребенку, так вот папа, самое большое, что он может для ребенка сделать, это любить его маму. И тогда мама, чувствуя, что она любима, также будет любить папу, будет счастлива, и от мамы ребенок научится радости жизни и благодарности за эту жизнь. И, собственно, даже если ребенку будет не хватать внимания, там, да, и не будет каких-то там дорогих особо игрушек или чего-то еще не будет у него, все равно вот это ощущение жизнеутверждающее у него останется из детства.
Я Теперь хотел перейти к теме, которую уже задал в прошлый раз, о теме благодарности. Она имеет ту важную, глубочайшую связь с темой, с нашей, с любовью, потому что благодарность рождается в любви сама, как ее прямое продолжение, как следствие. В любви очень много благодарности. Благодарности, во-первых, тому, кого мы любим, за то, что он есть. И это самое важное. А во-вторых, к тому, кто является причиной того, что он есть. А таких двое – это мать и Господь Бог. Ну и отец, конечно, да. И в этой благодарности Богу, как и всякая благодарность, вообще другой благодарности быть не может, кроме как Богу, потому что в конце концов все сводится к первопричине бытия. И в этой благодарности к Богу раскрывается, реализуется одна из сильнейших сторон любви. И поэтому об этой стороне любви, о благодарности, о благодарении стоит поговорить особо. С христианской точки зрения для нас благодарность является заповедью. Так же, как и любовь, так же, как и молитва, так же, как и покаяние. И вот благодарность – эта вещь оказывается на поверку непростой. Вроде бы мы воспитываем это в детях с измальства, приучая их благодарить, значит, за подарок, после еды, там, еще за что-нибудь. То есть мы, это входит в норму, так называемую норму нашего воспитания. Это входит в норму нашей культуры. Мы очень часто говорим всякие разные благодарственные слова. Спасибо, благодарю, там, и всякие их производные, немножечко странные, там, типа «не за что». Вот, или «не надо», хотя это уже совсем не благодарность, а прям противоположная вещь, но тем не менее мы широко очень пользуемся всякими подобными вещами. Казалось бы, наша культура, культура христианская, постхристианская, это уже другой вопрос, как мы ее характеризуем, она вроде бы достаточно наполнена элементами благодарения. А на самом-то деле, с психологической точки зрения, с духовной точки зрения, это не так. И вот, пытаясь анализировать ее, вот рассмотрим несколько как бы пунктов из этого делания, действительно такого добродетельного делания. То, что я сейчас попытаюсь вам рассказать, год назад, да, это был год назад или уже даже больше, привез к нам в нашу школу психологическую, христианскую, немецкий христианский психолог, которого мы уже здесь цитировали, Вернер Май. Он живет и преподает в маленьком городке Кицигин под Вюрцбургом. Это Франконе, рядом с недалеко от Мюнхена и Нюрнберга. Он говорил о том, что первое, что необходимо для благодарения, это смирение. Потому что смирение ставит человека на его исконное место, законное, лучше сказать, место, перед тем, кто может ему принести благо, оказать ему благодеяние, и прежде всего перед Богом. То есть со смирением человек может стать перед Богом и перед старшим своим, ну, то есть перед родителями, перед прародителями, перед начальниками там, и так далее. А почему здесь необходимо смирение? Да потому что если человек не признает того, кто перед ним, дающий ему, что он его в этот момент, именно в этом смысле, старше, богаче, выше, то тогда он и не сможет принять от него дар, потому что он как бы заранее отрицает его как имеющего что-то дать. Значит, первая позиция человека, который может с любовью благодарить – это позиция смирения. Без смирения благодарность не получается. Напротив, горделивый как раз он отрицает необходимость дара. Он говорит как бы, да у меня все есть, спасибо, не надо, мне никто ничего не должен, мне от вас ничего не надо. Или, так сказать, в мыслях своих он может, да что ты мне можешь дать, да что такое, я все знаю, я все умею, да подумаешь, там эти вот психологи, чего они знают, или там батюшка опять будет в своей проповеди говорить, давайте делать добро, я уже все это знаю, и так далее. То есть всякий раз, когда мы отрицаем возможность получить что-то, а это позиция ученика, она требует смирения. Мы всякий раз отрицаем и сам этот акт благодарения. В такой позиции, в горделивой позиции благодарить невозможно. Для того, чтобы сказать по-настоящему «благодарю», нужно как бы чуть-чуть стать ниже того, кого благодаришь. То есть вот проявить такой как бы акт смирения. Вторая ступень как бы благодарения – принятие дара. Тоже вещь очень непростая, потому что она ведет к нескольким сложностям в нашей ситуации. Для того, чтобы дар принять, нужно ведь, ну, так сказать, сделать над собой усилие. А горделивому такое усилие сделать очень трудно. И один из симптомов, вот я его как бы в себе осознаю прежде всего, я с ним долго-долго и мучительно пытался что-либо сделать, но так и у меня ничего не получилось до поры до времени, это принимать подарки. Ну, ужасно не любил принимать подарки. И это элемент гордости. Я это понимал всегда, но как с этим как бы что-либо сделать? Приходя в гости к такому человеку, все гости, там, допустим, на именины, на день рождения, или что, ну, мучительно, что же ему можно подарить? Он всем будет недоволен. Или от всего будет отказываться. Или так сложит их в стопку все подарки, если это книжки особенно, как у нас часто на Москве бывает, вот, то они, значит, громоздятся на подоконнике или на краешке стола где-нибудь в этот день, подаренные всему. Вот отказ, да что вы, да не надо мне никакого подарка, да не беспокойтесь, да мне ничего не нужно, да у меня все есть, или какое-то обесценивание, о, это та книжка, которую я видел в прошлом году, или там еще что-нибудь подобное. Там. Ну, форм много у этого, но самое сложное – это принять дар. А к принятию дара ведет к нас еще одна ступенька – признание потребности в этом даре. То есть признание того, что сейчас и здесь перед тобой, Господи, перед тобой, друг мой, или учитель мой, или встречный мой, ближний мой, я этого не имею. Вот сейчас ты богаче меня. Вот сейчас я этого, вот этого я не знал. Вот этого я действительно не имел. Вот такой сыр резкий у меня еще не было. Или там вот таких кофейных чашечек у меня точно не было, как здорово, теперь они у меня будут. Принять дар я могу тогда, когда я признаю, что я этим беден. И это тоже ведь акт смирения. Потому что я этим нищ или беден. Этого у меня не было, это у меня нет. И тогда я принимаю. Но это тоже выбор мой, принимать или не принимать. И когда я принимаю со смирением то, что я не имел прежде, я тогда не могу не радоваться дару. И тогда радость. Радость в благодарении – непременное условие, как говорил Вернер Май. Напротив, человек, который с гордостью и не признается себе в том, что он действительно этот дар, что он не имел, он может говорить о том, что ну вот, но этой книжки у него нету, но у него другая есть на эту тему, что ему этого не нужно, или что, ну да, это вот красивые чашки, но зачем, у меня и так уже там два сервиза стоит, или еще что-нибудь. И самое главное, что он для себя самого, он утверждает свою как бы самодостаточность. У него возникает как бы чувство автономии, ему ничего не нужно, он сам по себе. И он согласен на аскетическую и скудную, бедную, нищую жизнь. Но главное, что он никому, ни от кого не зависит и ни в ком не нуждается. Сам по себе, вот, автономен такой, вот, такой, сам по себе. В предельном смысле это такое вот натуральное хозяйство. Хутор, земля, дом – свиньи, козы, поля, фруктовые деревья, все, ничего не надо, от мира можно быть отгородиться. И тогда возникает некая такая фантазия, что можно прожить одному в этом мире, не зависеть ни от кого, ни от импорта, ни от экспорта. Вот, ничего не покупать, жить только своим, нажитым, и тогда ни от кого не зависеть. И как вы думаете, какой ведущий мотив у такого человека, который мечтает поселиться так вот на хуторе, вот на земле, на своей, ходить неважно в чем, но главное ни от кого не зависеть, ни от импорта, ни от экспорта. Что движет этим человеком? Страх, а не любовь. А любовь-то в нем есть, не всякого сомнения. А вместо радости от дара у такого человека будет униженность, что ему подарили, что его одарили. Унижение и зависть, и жадность, и ненасыщаемость. Потому что тот, кто не радуется дару, он никогда не принимает его в сердце. Никогда этим даром не пользуется. Он все время, этот дар ему как бы вот как кость в горле. Вместо радости. Естественно, что принимающий дар, он как бы принимает на себя и ответственность за дар. И благодаря того, кто подарил, Бога, родителей, он отвечает, как бы несет ответственность за то, что он получил. Жизнь, которая дана человеку родителями, несем ли мы ответственность за эту жизнь? Это дар случайный, дар напрасный, или я отвечаю за него? А если отвечаю, тогда не напрасный, не случайный, а это как богатство, данное мне. Конечно, тут рождается чувство ответственности. Но оно возникает только тогда, когда я этот дар принимаю. Вот мы говорили, кажется, в прошлый или позапрошлый раз, что я понимаю под словом принятие. Так вот, в том числе принятие и ведет к благодарности и к ответственности, о которой мы так много говорили в прошлый раз. Так вот, эта ответственность, благодарение, она, конечно, остро необходима. Что же на противоположном полюсе, в стане как бы зависимых отношений? Либо равнодушие, отвечать я за это не буду, это не мое, мне это, ну, подарили мне, ну и что, что я, сторож брату моему, не мое это, и я за это отвечать не буду. Ну, подарили, ну вот как часто там дарят, например, цветы в горшках. И если, а цветы же все чувствуют, ну, я имею в виду не цветы, как там лепесточки, а вот растения, а цветы все чувствуют, и если принявший этот дар вот их не любит и не отвечает за них, они в конце концов погибнут. И еще, конечно, отказ от ответственности очень часто продиктован страхом быть обязанным за дар. Ведь очень часто мы воспринимаем дар как «ты мне, я тебе». В нас же живет чувство справедливости, мы же все дети социализма. И вот это вот понятие справедливости в глубине души диктует нам, если мне подарили подарок на 1000, значит, я должен на 1000 еще плюс ну, там, сколько-нибудь. А если на 3, разорение. А подарить просто так открытку? Ну, нет, это же унижение. И вот это вот быть обязанным, это чудовищное вот чувство. Лучше пусть вообще никого не приглашу на день рождения. Чем они все принесут, а я потом буду им обязан отвечать тем же. Ужасное состояние. Но в благодарении есть еще очень важная одна вещь. В благодарении есть встреча. Если я благодарю кого-то. Принимая дар жизни и принимая его с благоговением, с благодарением, я же ведь не могу после этого ни секунды не быть благодарен тому, кто дал жизнь. И тогда у меня уже в душе чешется сказать: «Господи, благодарю Тебя». Даже если я никогда не думал о Боге. Но это невольно возникает. Благодарить Бога за жизнь, за дар. Ну и, конечно, родителей. И вот отсюда благодарение родителям возникает первая разгадка того самой сложной заповеди, которая мы все гадаем. Что же это такое? Почитать родителей. А почитать родителей – это в том числе, может быть, как первое, благодарить их за то, что они дали мне жизнь. Казалось бы, простая вещь. Моя жизнь – это я, это реальность. Ничего тут выдуманного нету. И самое главное, я взрослый человек, я прекрасно понимаю, и другого быть не может, что это их решение было. Другой вопрос, как это там, что, но тем не менее, вот они дали мне жизнь. И ведь другого-то среди нас и во всем мире прочем нет ни одного, кто бы рожден был иначе. Все равно вот это благодарение, это и есть как бы часть и первая ступенька почитания родителей. И когда мы говорим о том, что мы имеем в жизни вообще, вот как бы в максимальном смысле слова, то тогда, конечно, мы благодарим Бога. Но тем, что благодарим, мы его признаем. Тот, кто умеет благодарить, тот уже, если он неверующий, на полдорожке к признанию бытия Божия. Потому что благодарить-то надо кого-то. А если, так сказать, яблоко падает ниоткуда, тогда можно вырубить яблоню и думать или складывать миф о том, что яблоки просто падают сверху. Яблони тут ни при чем. И если жизнь существует, можно делать вид, что она сама по себе произошла, и тогда благодарить никого не надо. Но что следует вслед за тем, что человек перестает благодарить жизнь, чтобы не признавать Бога? Признает ее случайно, он ее обесценивает. Потому что если это не дар мне, жизнь, то она ничего не стоит. Тогда дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем-то мне дана. Это с неизбежностью придет человек к этому выводу. С неизбежностью, если будет отрицать бытие Божие. И наоборот, тот, кто будет благодарить за свою жизнь, он с неизбежностью придет к бытию Божию. И с благодарностью своим родителям. Но вы скажете, да это тривиальные вещи. Подумаешь, что такое особенно благодарить за жизнь? Увы, нет. Во-первых, очень часто встречаются и в пастырской практике, и в психологической практике люди, которые никак не могут признать и благодарить и любить своих родителей. Ну вот никак не могут. Это чрезвычайно трудно бывает для некоторых поблагодарить родителей, что они дали жизнь. Чрезвычайно трудно. И даже некоторым из тех, кто здесь находится, это тоже знаком, этот вопрос, и эта проблема. И мне тоже. Я признаюсь в этом тоже. Поэтому то, что я говорю, оно как бы в том числе и сердцем собственным тоже прожито. Для того, чтобы дар не принимать и не благодарить дающего, и не признавать его бытие, можно дар обесценить. И вот то, что Пушкин сделал, почему это задело митрополита Филарета, «дар случайный, дар напрасный». Эти слова просто-напросто обесценивание дара жизни. Ну, подумаешь, ну что это такое? Случайное сцепление клеток, случайное рождение, там, ну, живое существо. Вот у Василия Великого есть чудовищный тоже абзац по этому поводу. Он, или Григорий Богослов, я уже не помню кто, по-моему, Василий Великий, как он описывает зачатие человека и рождение. И он пишет там, что ну, тогда не представляли себе как зачатие, как клеточное соединение, и там что-то такое, что вот в кровной жидкости матери какое-то движение, какой-то слизи он там пишет, и все там да, как-то описывает очень как-то унизительно так описывает беременность и роды. И вот это жалкое существо появляется на свет, и что первое оно делает? Оно кричит. Это у Василия Великого. Так вот, действительно, вот такое обесценивание человеческой жизни, оно потом ведет к чему? К непризнанию того, кто этот дар дал. И, конечно, отрицание. И поэтому, понимаете, какая тут зависимость отрицания и неверия, неблагодарения и отрицания Бога. И наоборот. Вот такая небольшая проблема, но часто говорят люди, что вот забываю поблагодарить Бога после еды. Но это полбеды. А как не забыть поблагодарить Бога за все? Ну, это действительно такая вещь. Ну, мы забываем, действительно. Но когда все хорошо складывается, тогда вспоминаем. И там благодарственный молебен служим, или там акафист, слава Богу, за все читаем. И что такое благодарим? Но как трудно поблагодарить благодарностью Иова. Когда трагедия, как-то что-то ужасное. Ну, это кажется, но это вообще что-то вот разрывающее сердце. Сердце болит, скорбит и кричит. Сердце кричит. Ну, конечно, метафорически. Что, почему, Господи, почему? И в этот момент поблагодарить? Невероятно. А тем не менее, ведь если в этот момент как раз, ну, это трудно сделать так, но если в этот момент как раз трудно говорить. если это трагедия, посланная Богом, там болезнь какая-то тяжелая или утрата ближнего, трудно говорить здесь о потребности в даре, о принятии этого дара. Но мы знаем просто по свидетельству, пусть даже сейчас не применяем никак к себе, но мы знаем свидетельства подвижников и многих праведников, я бы сказал, святых, когда человек может принять это, может, и тогда, как свидетельствовали они, Бог открывается им каким-то совершенно иным образом, как Иову некогда. И это есть свидетельство жизни Божией, и это и свидетельство уже царства. И еще, благодарение в христианском смысле становится молитвой, она сама складывается в молитву. И поэтому апостол Павел завещал: непрестанно молитесь, за все благодарите. Это как бы две связанные между собой вещи. Так вот, я вам должен сказать и по собственному опыту, и по пастырскому опыту, что желающий благодарить складывает сам свои молитвы Богу. Молитва просто сама из сердца как бы вот льется. То есть как бы губы сами складываются в какие-то молитвенные фразы. И вот тому, кому трудно молиться, как часто вот это и у святых отцов мы встречаем, говорят, сухая молитва, но вот не получается. Вот один из путей. Это только один из многих путей, ведущих к радостной и благодарственной молитве. Это именно чувство благодарения Богу. И благодарение за все, ведь апостол Павел сказал, за все благодарите. Само по себе это уже подвиг, за все благодарить. Но я думаю, что он доступен каждому из нас. Как у каждого из нас есть сердце и есть любовь в сердце, так у каждого из нас есть возможность благодарить, верить и любить. И я думаю, что поскольку время наше уже подходит к концу, как и в начале, мне хотелось бы опять в качестве и молитвы благодарения за ваше терпение и за ту возможность, которую нам предоставили хозяева этого замечательного культурного центра, еще раз прочитать просто вот эту 13 главу апостола Павла в первом послании к Коринфянам о любви, если позволите. Как молитву, просто вот, если так позволите. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Спасибо. Ну вот теперь есть возможность у нас ответить на те вопросы, которые оказались у нас на столе до начала сегодняшней встречи. Стоит ли читать художественную литературу, смотреть спектакли, кино, если они отражают человеческие зависимости и созависимые отношения? Если стоит, то почему? Ну, мне кажется, я и мы вместе с Ольгой Михайловной на этот вопрос ответили, потому что примеры наши, в том числе из художественной литературы, и из кино, конечно. Я думаю, что если художественное произведение подлинное, то в нем отражены все человеческие страдания и любовь, и зависимость, все там есть. И поэтому, когда вы читаете или смотрите это, вы просто это видите. И если вы осознаете в себе нечто, то вы видите это в героях. И это еще раз и еще раз помогает вам понять механизмы человеческих отношений. Поэтому да, конечно, очень назидательно. Единственное, что тут я должен, конечно, оговориться, если это художественная литература и художественное кино. Эта оговорка, наверное, все-таки имеет смысл, потому что когда это произведение ремесленное, там этого может не быть, тогда не полезно. Отличайте сами. Используются ли термины зависимость и зависимость в других направлениях психологии, кроме христианского? Так это, собственно говоря, во всех направлениях используется. Это не как раз не наше изобретение. Другое дело, что является здесь, собственно, христианским? В том, что мы вам рассказывали в этом. Прежде всего, представление о личности человека, как об образе и подобии Божьем. Во-вторых, утверждение того, что в человеке есть любовь всегда. Он есть любовь, также есть любовь, создавшая его Господь. И что любовь эта не угасает, не исчезает, она всегда в нем есть. Путь к любви в своей душе бывает закрыт, заблокирован, но только самим собой. Мы утверждаем, что выбор любить или не любить – это человеческий выбор. Строить созависимые отношения или быть свободным в любви – это выбор человека. Вот это, собственно говоря, христианская позиция. Ну, и еще, может быть, в чем-то она отражается. А по зависимости, конечно, это не только христианская психология. Те книги, которые мы вам предлагали, и сегодня еще вот предложим, то они, конечно, признаны в психологическом мире. В прошлый раз говорили про зону ответственности, что человек может отвечать только за себя. Ну, это утрирование, не только за себя, конечно. Вот из такой ответственности позиция обращается за помощью в решении личных трудностей к кому? К психологу или к священнику? В чем разница? Ну, конечно, такой вопрос не очень простой, но можно сказать так. Если вопрос духовный и религиозный, то, конечно, к священнику. Если вопрос... трудность какая-то, проблема личностная, то, наверное, к психологу. Если эта проблема перерастает уже в какую-то там невроз или психоз, то, наверное, к психологу, клиническому психологу, а может быть, и к психиатру. В общем, ну тут разумение должно быть. Священник и психолог занимаются разными вещами. Священник строит, строитель тайн Божьих, он ведет человека к спасению души. А психолог помогает человеку идти путем личности, его роста и развития. Это же, согласитесь, разные вещи. Изменение представлений об отношениях, получение информации, ведет ли это непосредственно к практическим изменениям? Вот послушала лекцию, поняла, как хорошо и правильно, и все сложилось. Или тут что-то еще нужно делать? Ну, ответ на этот вопрос на самом деле непростой, потому что я бы сказал так, что из всех из нас примерно 85% нужна посторонняя помощь в решении своих личностных проблем. А? 89, поправляет Ольга Михайловна. Но я отвечаю только за 85, а Михайловна за 89. Но из тех, кто, вот эти вот 89 или 85 нуждаются в посторонней помощи для решения своих проблем. Но обращаются за помощью, ну, предположим, там, неважно сколько, пусть половина. А эта вторая половина пытается самостоятельно справиться, и я вам должен свидетельствовать, что справляются. Но далеко не все. Многие люди просто-напросто, переживая неудачу в самостоятельном, как бы, поиске истины, опускают руки или попадают в какой-то круговорот, в круговое движение, все пытаясь найти самостоятельный выход. Всякие бывают вещи. Но громадное большинство людей никому никогда не обращаются. Но это их выбор. Это вовсе не означает, что им хорошо живется. Но они соглашаются так жить, они приспосабливаются так жить, они находят в этом утешение. И это, в общем, позиция человека, это их выбор. Так же, как, посмотрите на наше общество, многие люди приходят в церковь. Но мы говорим приблизительно там, да, у нас 60, кто говорит, 80% крещенных, хотя этого никто не знает. А если исходить из цифр крещений, которые совершаются в Русской Православной Церкви, то, в общем, не так, может быть, много, как хотелось бы. Но в церковь-то ходит 3-5%. 5% – это завышенная планка, 3% – более реалистическая. Значит, остальным церковь не нужна. Я сейчас говорю не в том смысле каком-то мистическом, а в практическом. Ну, вот остальным 97% церковь не столь необходима, лучше так сказать, мягче. Вот точно так же и тут. Многим нужна помощь психологическая, но не все ее привлекают. Теперь по поводу изменений. Можно прослушать лекции, можно пройти психотерапию у всех психологов. Но до тех пор, пока человек сам не начнет внутри себя что-то делать, никаких изменений не наступит. Изменения наступают только тогда, когда человек сам встает на некоторый путь, когда он делает шаги, он начинает двигаться, идти, развиваться. Поэтому все метафоры личностного развития связаны с категорией движения. Путь, там, восхождение, там, еще что-нибудь. Ну, в общем, движение какое-то вперед. Поэтому, конечно, только тогда, когда сам. Как совместить заповеди о почитании родителей, утверждение, что дети не наша собственность и что они нам ничего не должны? А вот очень это как раз и важно. Когда уважение, признание, почитание родителей исходит не из чувства долга, не из чувства вины и не из чувства обязанности, а приходит от любви, благодарности и щедрости, вот тогда это подлинное почитание. Это вот то, как раз о чем и говорил пророк Моисей в этой заповеди о почитании родителей. Родитель, который дождется от своего чада, может быть, на последних своих минутах жизни, может быть, вот эти слова искренней любви и благодарности от щедрости души своего сына или дочери, он поистине блаженный. Потому что, конечно, от маленького ребенка этого не дождешься. Конечно, этого не дождешься от молодого человека, которому 25. Только зрелость, я думаю, приносит человеку ту щедрость и то богатство, когда он может так отнестись к своим родителям и поблагодарить их, что вот родитель почувствует это вот здесь, почувствует так, что доказательств больше уже быть не может. Поэтому как раз тот, кто почитает родителей, когда уже ничего не должен, когда он понимает, что он ничего никому не должен, вот это настоящее начинается с этого момента почитания, уважения, благодарения родителей. И последний вопрос. Хобби. Это зависимость или нет? Зависимость можно сделать из всего. Поэтому, может быть, и нет. Не знаю. Это же, понимаете, элементы наши созависимые отношения могут быть у нас в самых разных отношениях, и они могут быть как временные, как ситуативные. Ну, например, когда я заболеваю, ну, я, конечно, зависим от того, кто за мной ухаживает. Но когда я выздоравливаю, все, это кончается, как бы, и я уже самостоятельный, другой и так далее. Так что не надо думать, что вот это как бы либо-либо. Да нет, конечно, и в чем-то я зависим, в чем-то я свободен. Мы говорим о главном, о том, что у нас есть иной путь. Ведь путь созависимости, он лишает нас многих даров жизни. Свободы, щедрости, полноты бытия, счастья, наконец. Счастья в зависимости не бывает. Бывает радость, конечно, радость и созависимый переживает какую-то. А любовь всего это дает без ограничений. И вот это, собственно говоря, и есть путь, о котором говорит и апостол Павел, о котором говорит все христианство, Серафим Саровский, о котором свидетельствовал, о пути полноты любви. И вот то, что я цитировал вам тоже Ефрема Сирина в самом начале, но вот не нашел сегодня перед нашей встречей эту цитату о том, что «любовь – это вино, кто испил вина сего, тот блажен». Ну, не найду сейчас, не буду. Но вот это же действительно тот, кто познал, кто испил этого вина, как выражается Исаак Сирин, уже ничего другого не захочет никогда. А зависимость и созависимые отношения – это ограничение, это скудость, это недостаточность. Хотя иногда, конечно, тем не менее люди это выбирают. Пожалуйста, есть ли есть еще вопросы ко мне или к Ольге Михайловне? Смелее. У нас осталось еще есть несколько минут.
Вот Павел, и вы говорите, вы цитируете Павла, что благодарить можно за все, нужно за все. А вот все-таки иногда возникает как бы вот какое-то счастье, там, ну там вот это, вот нас, вот меня порадовало там что-то вот там. Вот стоит ли благодарить за все вот это, вот молитву, дар Бога, ну, если думаешь, что это может быть просто какое-то стечение обстоятельств? Вот какие-то вот незначительные вещи, неужели как бы Бог это будет делать для меня? Как бы вот за все можно благодарить Бога? Вот, даже за всякую мелочь.
Во-первых, я не могу сказать как бы вот так дерзко, но мне очень хочется это сказать. Да, конечно, он делает это для вас. Да, конечно. Я убежден в этом. Но это мое убеждение. Как его передать вам? Это же невозможно. Но он действительно делает для вас все. Но если и Христос говорит о каждом волосе, падающем с нашей головы, по воле Божьей. Ну, стало быть, тогда все, что он делает позитивно для вас, конечно, да. Но тут есть другой момент. Благодарить вот не нужно, а можно. Поэтому благодарность – это то, что в вашем сердце наполняется. А в том случае, как вы ставите этот вопрос, я думаю, благодарность появится тогда, когда вы эту каждую мелочь, которая происходит в вашей жизни, осознаете в перспективе смысла жизни вашей. Вот когда смысл утрачивается, тогда и мелочи становятся, обесцениваются. Каждый день обесценивается, и каждое событие обесценивается. Но когда вы удерживаете сердцем и интеллектом смысл жизни, тогда для вас нет мелочей. Тогда все выстраивается как в единую цепочку его промысла. Как говорил вот тот самый абдорский монашек в «Трех разговорах» Соловьева, умному человеку каждый день с Богом интересно жить. Вот такая позиция. Понимаете, когда все осмысленно, так нет никаких мелочей. Понимаете, да? Тогда хочется благодарить. Она просто сама, эта благодарность, рождается. Пожалуйста.
Когда ваши жизненные потребности начинают отходить на второй план. Причем эти потребности действительно, вот это сон, отдых, да, какие-то такие вот, можно сказать, без которых вы жить не сможете. И вместо этого вы начинаете отдавать силы каким-то прихотям и капризам другого человека. Потому что когда речь идет о жизни и здоровье другого человека, тут вопросов нет. Да? Конечно, мы сделаем все и не будем щадить ни себя, ни своих сил. Но если это речь идет о прихотях и капризах, а мы жертвуем чем-то очень важным для себя, то здесь можно уже говорить о зависимости.
Да. Я думаю, что во всех случаях благодарение всегда восходит к Богу, к первоначальнику бытия. Благодарим ли мы Божию Матерь или ангела, или благодарим своих родителей, или начальника, или вообще благодетеля. Все равно это благодарение Господу Богу. Поэтому не будет никакого никому обиды, если мы будем благодарить не всегда Господа, а будем благодарить и ангела, и человека. Но понимаете, когда сердце раскрывается для благодарности, там уже оно не остановится перед какими-то ступенями, оно все равно туда восходит. И когда апостол говорит «за все благодарите», он не имеет в виду только благодарение Богу. Это как состояние души, благодарности. Оно очень конструктивно и позитивно. Понимаете, оно учительно, оно ведет душу к очень значимым высотам духа, чувству благодарения. Постоянно радость, конечно, с любовью, конечно. А созависимые отношения, вообще говоря, род человеческий прекращают. Вырождение наступает, ну, конечно. В созависимых отношениях, как мы знаем, наступают химические зависимости, игровые зависимости, всякие прочие, это ведет к вырождению рода. Почему пала Римская империя? Вывод истории давно был уже от разврата. А разврат – это отнюдь не прихоть, так сказать, любовная, а от созависимых отношений. И та же самая с Византийской империей, и с Российской империей, все точно так же. Что происходит с нашим Отечеством? Демографический так называемый кризис. Это что? Выражаясь простым русским языком, это вымирание. Мы вымираем. От чего? Все от того же самого. Я же говорил как раз применительно прежде всего к нашему Отечеству. То, что мы видим, алкоголизм, наркомания – это же и есть зависимость. А то, что откуда они берутся, книжка вот эта, откуда берутся алкоголизм и наркомания? Вот вам, пожалуйста, один из самых лучших современных учебников по созависимости. Зависимость – это семейная болезнь. Откуда наши семьи, почему наши семьи рождаются зависимы? От всех тех факторов, о которых я сегодня говорил. В том числе и от социально-исторических. Вот вам как бы и переход к социоисторическому измерению, к пассионарности. Я ответил на ваш вопрос, да? Ну, что касается Николая Гумилева, я не могу сказать, а то, что Льва, так вот это уж точно, вот уж невротик. Так что он родился в жутких условиях, и то, что он выжил, и что он стал гением, это именно Божий дар. Но то, что он был больным, психически больным человеком, проделал лагеря, у которого отца расстреляли, ну, конечно. Он-то сам не пассионарий. Лев Николаевич не пассионарий уж никак. А уж то, что Ахматова не пассионарий, это точно. Вообще, вы знаете, пассионарии стихов не пишут. Пассионарии не создают учебников по истории или по психологии. Пассионарии строят дома, рожают детей, завоевывают территории, строят города. Они не оставляют после себя духовного наследия. Они строят дома и создают семьи, и рожают множество детей. Вот это пассионарий. Они захватывают новые территории. А те, кто этим свойством не обладает, собираются вот для того, чтобы обсуждать проблемы созависимости. Спасибо, что напомнили. Я забыл о своей должности. О книжках вы сейчас расскажете. Да. Значит, следующий курс лекций. Вот здесь есть, видите, целая стопка напечатана руководителями нашего культурного центра объявление. Следующий цикл лекций, 8 лекций, который будет называться «Психопатология религиозной жизни». Здесь вы все можете прочитать на этих листочках. Состоится здесь, в понедельник, в будущий, и по 2 раза в месяц, там через 2 недели, через 1 неделю, будет двигаться, так сказать, к своему завершению до 2 июня. 8 лекций о психопатологии религиозной жизни читать буду я, вот здесь же, и вот, пожалуйста, тут все условия записаны. Но это будет уже цикл платный, и места будут ограничены, не как сегодня. Так что, вот, пожалуйста, да, билеты будут продаваться здесь в кассе, начиная с четверга. Пока и они еще не готовы, а начиная с четверга билет будет продаваться. Все узнаете тут и будете звонить, и будете приходить сюда. Да, ту рекламку, которую мы раздавали, там немножко устарели даты. Если кому-то не достанется листочек, можете посмотреть у нас на сайте собеседника. 18 февраля, 25 февраля, 17 марта, 31 марта, 14 апреля, 21 апреля, 12 мая и 2 июня. Вот, кто не успел записать, возьмет листочек и будет в курсе всего. Потом, может быть, да, когда мы это все сведем и когда прослушаем, отредактируем, да, да. Теперь несколько книжек, на которые мы ссылались. Это Эрих Фромм «Бегство от свободы». Это первая его книга, написанная в 1941 году, которая стала давно уже классикой. Это в том числе о том, что мы здесь говорили, касаясь психологии человека, его свободы, его ответственности.
И еще две книги. Это американские авторы. «Брак. Где проходит граница?» и «Выбираем счастье». Это все книги, которые мы вам показываем, они все есть сейчас в книжном магазине, можно их здесь приобрести. Ну, читаем, конечно, с фильтром, потому что американская литература, она отличается некоторой такой наивностью, простотой, но, тем не менее, идеи, которые там авторы высказывают, они, в общем, достаточно такие полезные, на мой взгляд. И сегодня отец Андрей привез опять свои книги, то есть можно будет...
О свободе,
да. Можно будет их приобрести, девочки здесь будут... распространять.
Я хочу сказать еще об авторе этой книги. Джон Таунсет, американский христианский психолог. Я вам свидетельствую об этом лично, потому что я с ним знаком, был у него в Лос-Анджелесе, и издательство «Триада» давно его перевела, чуть ли не всего. Порядка 6 или 7 книг его авторства продаются. Он действительно христианский психолог, да, он протестант, он не православный, не католик, но тем не менее много очень полезного в этих книгах есть. Спасибо. До следующих встреч. Всего доброго.